эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Профессия принуждения». Следователю Марианне Чолуян предъявлено обвинение по делу о самоубийстве Луки Сирадзе.
Это статья 335 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет и запрет занимать должность или продолжать деятельность на срок до 5 лет.
Продажа родины в год крысы. Другие нюансы абхазской полемики вокруг продажи недвижимости.
Депутат Госдумы Александр Старовойтов предложил подумать на тему продажи недвижимости. В ответ вице-президент Аслан Барцыц предложил сделать пилотным город Кварчал. Однако Старовойтов возразил, что инвесторы больше заинтересованы в столице.
Виновен. Нижняя палата Конгресса объявила импичмент президенту США Дональду Трампу.
Если мы не будем действовать сегодня, мы изменим своему долгу. Трагично, что безрассудные поступки президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Я начну со срочной новости. В Тбилиси ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Цотни Гамсахурдия. Информацию подтвердили МВД грузинской службе «Радио Свобода». Как заявили в пресс-службе ведомства, по факту начато расследование по статье 19-108 УКГ, что подразумевает попытку умышленного убийства. Цотни Гамсахурдия переведен в больницу, сообщает ТВ Первели. У него ранение в области головы и груди. Состояние оценивается тяжелым, сообщает корреспондент ТВ Первели из больницы, где сейчас оперирует Цотны Гамсахурдия. Инцидент произошел у дома Гамсахурдия в районе Вере в Старом Тбилиси. Возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы сегодня вечером неизвестно открыл стрельбу из автомата Калашникова. В результате имеются убитые и раненые. Неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы. Он нейтрализован. Его личность устанавливается, сообщили журналистам в Центре общественных связей ФСБ России. Минздрав и Интерфаксу сообщили, что двое сотрудников ФСБ получили крайне тяжелые ранения. По неофициальным данным, от 1 до 3 сотрудников силовых структур двое нападавших ранены. Официально подтверждая гибель одного нападавшего, новость дополняется. В среду вечером после многочасовых дебатов члены Палаты представителей подвергли президента США Дональда Трампа импичменту, одобрив резолюцию, содержащую 2 статьи обвинений – злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. За импичмент проголосовали 230 конгрессменов, против 197. Против выступили все республиканцы, за – почти все демократы. Президенту Трампу официально инкриминировали давление на украинское руководство с требованием под угрозой приостановки американской военной помощи провести расследование, которое могло подорвать позиции кандидата в президенты США Джо Байдена, что было квалифицировано как подрыв безопасности Соединенных Штатов. Президента также обвинили в том, что он чинил препятствия Конгрессу во время расследования этого дела законодательной ветви власти. Объявление президенту импичмента, однако, еще не означает его отстранение от должности. Инстанция, которая решит судьбу президента, является Сенат, где в январе под председательством главы Верховного суда страны пройдет так называемый судебный процесс, судьями в котором будут все члены Сената. Великобритания выйдет из Евросоюза не позднее 31 января 2020 года, после чего постарается заключить с Брюсселем и другими странами соглашение о свободной торговле. Об этом заявила королева Великобритании Елизавета II, выступая с тронной речью на открытии новой сессии британского парламента. Главными темами речи являются приоритеты правительства на будущий год. Речь для монарха по традиции готовит кабинет министров. Среди приоритетов, которые также обозначил кабинет премьер-министра Бориса Джонсона, значительное увеличение финансирования национальной системы здравоохранения и реформа иммиграционной системы. Палаты общин начнут дебаты по вопросам, касающимся содержания тронной речи. Уже 20 декабря, как ожидается, на рассмотрение будет представлен правительственный законопроект по Брекзиту. Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, есть ли необходимость внести изменения в Конституцию, предложил убрать слово «подряд» из статьи об ограничении сроков президентской власти. Таким образом, глава государства предложил сделать невозможным возвращение в Кремль бывшего президента, который уже избирался дважды.
Я понимаю, как что логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это с возможным как раз расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства. Но это все можно делать только после хорошей такой подготовки и дискуссии такой глубокой в обществе. Но очень аккуратно. Что касается прежних изменений, они были, насколько мне известно, только связаны с количественным сроком. Да. Но вот что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку подряд. Два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента. Потому что это было уже не два срока подряд.
Эхо Кавказа. Новости.
Комитет по международным отношениям Сената США одобрил пакет санкций под названием «Защита американской безопасности от агрессии Кремля». Инициативу поддержали 17 человек. Пятеро выступили против. Законопроект должен рассмотреть полный состав Сената. В случае одобрения он будет направлен на подпись президенту Трампу, который может подписать или заблокировать документ. Однако, когда документ будет вынесен на голосование всего Сената, неизвестно. Законопроект предполагает введение ограничений в отношении российских банков, энергетических сектора, запрет на участие в новых выпусках российского госдолга, финансирование проектов по экспорту сжиженного природного газа и секторальные санкции против любых российских лиц и компаний, способных осуществлять или поддерживать вредоносную киберактивность. Совет Евросоюза, продлил экономические санкции в отношении России до 31 июля 2020 года. ЕС продлил ограничения 12 декабря. Официальное сообщение опубликовано сегодня на сайте Евросовета. Причиной продления санкций стали не полностью выполненные Минские соглашения, говорится в документе. 13 декабря на саммите ЕС канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что в ходе встречи нормандской четверки в Париже достигнут определенный прогресс. Однако этого недостаточно. «Достаточно для полного снятия санкций с Москвы», — сказала канцлер. Позицию Германии поддержала Франция. Впервые Брюссель ввел ограничения в отношении Москвы в 2014 году из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на Украине.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Следователю Мариане Чалаян сегодня официально предъявили обвинение в принуждении к даче показаний. Следствие полагает, что в ходе опроса 15-летнего Луки Сирадзе Мариана Чалаян оказывала на него давление. Подросток, совершивший попытку самоубийства 11 декабря, спустя неделю скончался в больнице. Что известно о следователе Чалаян, кто и как занимается расследованием дел, в которых фигурируют подростки, узнавала Анастасия Славинская.
Следователь все еще остается в больнице, куда 17 декабря, в день кончины подростка, ее прямо из следственного органа забрала скорая. Персоналу клиники запретили разглашать информацию относительно ее здоровья. По словам одного из адвокатов Марианы Чалаян, Гаги Мусиашвили, диагноз их подзащитная им до сих пор неизвестен.
Непосредственно с врачом мы не смогли увидеться. Представители государственного обвинения присутствовали на месте. Факт, что ввиду состояния здоровья этот человек не смог даже поставить подпись. После того, как следственный орган предъявил обвинение, она жестами дала нам понять, что не признает себя виновной.
Следствие по делу Луки Сирадзе ведется по двум статьям – доведение до самоубийства и принуждение к даче показаний. Мариане Чалаян сегодня предъявили обвинение в последнем. Это статья 335 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет и запрет занимать должность или продолжать деятельность на срок до 5 лет.
Иди, стоп, да?
Она требовала от объявленного лица признаться в совершении преступления. После того, как Л.С. отказался, следователь М.Ч. продолжила опрос и фактически устроила очную ставку свидетелям. В этих условиях подростки подверглись психологическому стрессу. Между тем, по информации Ассоциации молодых юристов, Марианна Челаян фигурировала в деле Николоза Гагуадзе, задержанного в 2011 году в ходе так называемой кинцвийской спецоперации. Гагуадзе обвинял Челаян в принуждении к даче показаний. По его словам, она опрашивала его в качестве свидетеля и в ходе этого опроса прибегала к услугам двух одетых в гражданскую одежду мужчин, которые избивали его, чтобы выбить из него признание. Спустя годы, 27 июня 2019 года, то, что Гагуадзе стал жертвой и несоответствующего обращения со стороны правоохранителей, признал Европейский суд по правам человека. Никто из тех правоохранителей, кто фигурировал в этом деле, в Грузии к ответу призван не был. В том числе и Марианна Челаян, которая продолжала заниматься расследованием дел, в том числе и касающихся несовершеннолетних. На сегодняшний день в Грузии нет правоохранителей, которые бы занимались исключительно делами детей и подростков. Согласно Кодексу о правосудии в отношении несовершеннолетних, который действует с 2015 года, все правоохранители, кто по долгу службы соприкасается с подростками, должны пройти специальные тренинги, переподготовку. Такой тренинг, вероятно, прошла и Марианна Челаян. Главная проблема всей этой истории заключается в том, что, несмотря на определенные подвижки и громкие заявления, реальной политической воли для проведения действенных реформ на деле не было никогда, говорит представительница партнерства за права человека Анна Абашидзе. Огромные деньги были потрачены на различные мероприятия. Я специально говорю мероприятия, потому что они не были реформами. Глубокого, существенного преобразования не было. Его началом должно было стать принятие кодекса правосудия для несовершеннолетних, но продолжение не последовало. Да, были тренинги, была проведена переподготовка, но это никакого значения не имеет, если положение детей не изменилось. Давайте признаем, что система, в которую попал этот ребенок и продолжают попадать дети каждый день, не изменилась, несмотря на то, что были проведены определенные активности и потрачено много денег. Следует подумать о том, почему так вышло, и исправить это. Трагедия 15-летнего Луки Сирадзе, говорит правозащитница, не частная история. За конкретными нарушениями и преступлениями, которые, возможно, имели место в этом деле, скрываются изъяны всей системы. Теперь, считает она, важно идентифицировать каждый из них и провести реальные изменения, сфокусировавшись на интересах детей. А для этого нужно в первую очередь одно – реальная политическая воля, говорит Абашидзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. После гибели 15-летнего подростка Луки Сирадзе правительство задумалось о том, как в будущем избежать подобных трагедий. О готовности меняться заявили сегодня и в Министерстве образования Грузии. Планы реформ изучил Серго Бригвадзе.
После признания проблем в системе правосудия в отношении подростков, премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил о необходимости комплексного подхода к этой теме. Среди министерств, которым сегодня глава правительства дал поручение в этом направлении, и Минобразование. Это ведомство должно позаботиться о постоянном повышении квалификации всех государственных служащих, которые имеют дело с подростками, сказал Гахария. Не заставил ждать себя с ответом министр образования Грузии Михаил Чхенкели. На сегодняшней пресс-конференции он заявил.
Для обеспечения безопасности в школах начаты соответствующие мероприятия, в частности, переподготовка школьных приставов. Сейчас очень важно, чтобы этот процесс начался и в частных школах, а со стороны Министерства образования должно усилиться содействие внедрению этого процесса.
Каждая новая дискуссия на такие темы начинается с разговоров об усилении контроля, говорит эксперт по вопросам образования Института гражданского развития Тамар Мусиашвили. Вопрос усиления Института школьных приставов поднимался и после кровавых разборок на улице Хурава, говорит она. Однако, как показывает практика, подобный контроль ничего не меняет. Неправильным эксперт считает и обращение в полицию в случае небольших инцидентов. Это наносит серьезный ущерб школьному климату и детям, утверждает она.
Большая проблема заключается в том, что все происходит централизованно. Наши школы – просто исполнители общих инструкций, установленных Министерством образования. Я не вижу, чтобы государство усиливало службы помощи школьникам. Школы должны стать более независимыми, а наши учебные заведения всегда ожидают инструкций из министерства. Стоит ли привлекать полицию в случае мелкого проступка? Не лучше, если инцидент ограничится стенами школы. Должны работать такие программы, чтобы конфликт решался с учениками, родителями и их одноклассниками.
Наказанием же за проступки могут стать дополнительные внеклассные задания или общественно полезные работы для школьников, говорит Тамар Мусиашвили. И подобные методы эффективно работают во многих странах мира. Министерство образования должно дать возможность школам самим выбирать и применять подобные гуманные наказания, считает эксперт. Ну а поддержка учащихся – это в первую очередь психологическая помощь подросткам. Сегодня не хватает таких специалистов, говорит психолог Хатуна Мусиашвили. Но проблема не только в этом.
Психологическая поддержка в школах нуждается в менеджменте. Сегодня в школах есть психологи, однако, как бы они ни были компетентны, если необходимую переподготовку не прошли педагоги, невозможно будет справиться с проблемами сотен детей. Поэтому учителя должны пройти хотя бы минимальную элементарную подготовку. Когда педагог кричит и ведет себя грубо с учениками, это означает, что у него нет другого инструмента. Он не знает, как иначе общаться с детьми, из-за чего страдают дети.
Впрочем, и квалификация самих школьных психологов оставляет желать лучшего, утверждает эксперт по вопросам образования Нателла Сахокия. Однако, несмотря на неоднократные указания специалистов, власти не уделяют должного внимания этой теме. По мнению психолога Константина Позова, зарплаты у них очень низкие, из-за чего высокопрофессиональные специалисты отказываются от этой работы. Как правило, на эту должность приглашают молодых выпускников вузов, которые соглашаются лишь ради того, чтобы повысить свою квалификацию. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Тема продажи недвижимости иностранным гражданам давно является триггером общественной активности в Абхазии. Как только об этом заикаются представители России, приезжающие в самопровозглашенную республику, тут же начинается острая полемика. На круглом столе 17 декабря в Сухуми тема в очередной раз была поднята депутатами Российской Госдумы. Масло в огонь подлил и вице-президент Аслан Барцыц, который выразил готовность выбрать один из районов для пилотного проекта. В результате, как обычно, начались жаркие споры, в которых не неизменно одерживают верх те, кто выступает категорически против продажи родины. За горячей дискуссией в Сухуми следит Елена Заводская.
В Национальной библиотеке Абхазии за круглым столом, организованным Союзом русских и казачьих организаций Республики Абхазия, при поддержке посольства России в Абхазии обсуждали развитие российско-абхазского диалога. И какой же диалог без темы продажи недвижимости иностранным гражданам? Депутат Госдумы Александр Старовойтов предложил подумать на тему продажи недвижимости и обсудить начало этого процесса. В ответ вице-президент Аслан Барцыц выразил готовность выбрать один из районов Абхазии и реализовать там пилотный проект, предварительно договорившись со всеми политическими силами. Аслан Барцыц задался вопросом, что надо гражданину Российской Федерации, который приехал в Абхазию, отработав там на северах, и хочет остаток своих дней, может лучшие годы своей жизни провести в Абхазии и иметь здесь недвижимость. Законно владеть своей недвижимостью, платить налоги, продать, передать по наследству, внукам, детям оставить. Поэтому то, что касается вопросов недвижимости, есть над чем работать. И давайте работать. Давайте начнем с каких-то реальных шагов. Я готов поддержать. Барцыц предложил сделать пилотным город Кварчал. Однако Старовойтов возразил, что инвесторы будут будут больше заинтересованы в столице. Сегодня высказывание вице-президента Аслана Барциц широко цитируется и обсуждается в абхазских группах социальной сети Facebook. Актуализацию темы связывают с визитом в Абхазию заместителя председателя правительства России Виталия Мутко. Чаще всего поддержку идеи продажи недвижимости иностранным гражданам в Абхазии относят к категории «продажа родины». Спектр высказываний по теме можно поделить на две группы – категорически против и за, часто с некоторыми оговорками. В большинстве – те, кто против. Говорить о национальной принадлежности спорящих трудно, потому что немало анонимов, но все-таки понятно, что большинство участников полемики – абхазы. Одни задаются вопросом, должна ли Абхазия превратиться в пристанище российских пенсионеров, которые отработали в России свое КПД и решили встречать здесь старость и умирать. Другие уверены, что один российский олигарх сегодня в состоянии скупить большую часть республики, и это станет началом конца Абхазии, а местные жители превратятся в обслугу состоятельных российских бизнесменов. Аслану Барциц предлагают вместо продажи вернуть в Абхазию махаджиров и обеспечить их недвижимостью, а вместо пилотного проекта продажи недвижимости запустить пилотный проект развития экономики, создания производственных мощностей и рабочих мест, чтобы у граждан Абхазии появились собственные возможности приобретать недвижимость. Продажу недвижимости иностранным гражданам люди приравнивают к утрате независимости, так как вслед за инвесторами, вкладывающимися в абхазскую недвижимость, по их мнению, придут российские чиновники, которые начнут распоряжаться здесь как дома. Наиболее горячие спорщики обещают устроить Армагеддон. Есть призывы к борьбе. Народ, объединяемся, забываем обиды и политические предпочтения. Не дадим продажу недвижимости. И вспоминают, что 2020 год – год крысы. Поэтому, дескать, даже страшно представить, что он принесет Абхазии. Кто-то предлагает устроить настоящий народный сход у стен парламента и подготовить обращение к Путину с просьбой остановить эти процессы, прекратить давление со стороны российской политической элиты, отложить вопрос лет на 10 и никаких референдумов. Есть опасения, что раздербанят Абхазию как Палестину, оставят сектор Гудаута. И уверенность, что вопрос пока продавливают россияне, а наши сопротивляются. Кто-то не понимает, почему оппозиция помалкивает и подозревает ее в молчаливом одобрении продажи недвижимости иностранцам. Но есть и голоса тех, кто не против продажи недвижимости россиянам и не понимает, чем это угрожает национальной безопасности. Люди вспоминают советские времена, когда Абхазия была многонациональной частью огромного государства, и с фанатизмом никто ничего не скупал. А российские олигархи живут в Лондоне или на Лазурном берегу, и Абхазия им даром не нужна. Они напоминают, что Россия платит пенсии абхазским пенсионерам, а недвижимость должна продаваться и покупаться, как это происходит везде в мире. Увеличение населения живет многие сферы. Бизнес с таким количеством населения, как в Абхазии, невозможен. Землю продавать нельзя. Для сохранения этноса и самобытности нам нужна своя земля, пишут комментаторы. А если мы ее начнем продавать, никто не спросит, уважаемый, а что это за историческое место? Может, тут останки древних народов покоятся? Нет. Он выроет фундамент и воткнет бетонную коробку или очередной супермаркет, где можно будет купить, пожрать и айфончик. Быть как собака на сене тоже не выход, но изобретать велосипеды не нужно. Надо обратиться к мировой практике, дать вид на жительство, временные разрешения, аренду и прочее. Хочешь жить в Абхазии – живи. Вот тебе вид на жительство. Отстройся, плати налоги, ходи на море. Захочешь гражданство – поживи лет 10. Подумай, выучи язык, историю, конституцию. И тогда – пожалуйста. Недвижимость и так продается в Абхазии, пишут люди. Разрушенные здания уже глаза мозолят. Какая разница, кто восстановит? Пусть преобразится наша страна. Если мы захотим язык свой сохранить, кто нам в этом помешает? Кто-то предложил провести референдум по вопросу продажи недвижимости. Однако эта идея народ пугает. Люди уверены, что проводить его нельзя, потому что большинство может быть за продажу недвижимости. В сети появились обращения к депутатам парламента с требованием проверить высказывание Аслана Барциц на соответствие Конституции и опрос на тему, кто готов выйти на акции протеста за отставку вице-президента и за его высказывание о продаже недвижимости. Правда, результат опроса более чем скромный. За сутки в нем поучаствовало всего 15 человек. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Можно ли продавать абхазскую недвижимость иностранцам? Что об этом пишут местные СМИ? Тем продолжает Анаит Гагарян с обзором абхазской прессы.
Нет у нас законодательной базы, позволяющей продавать жилье иностранцам, хоть первичное, хоть вторичное. Никакие договоры с Российской Федерацией не обязывают нас этого делать. Мало чего хотят некоторые российские политики. Всем известен уровень жизни наших людей. Открывать рынок жилья для иностранцев, где не смогут участвовать наши граждане, я считаю абсурдным, написал на своей странице Facebook бывший министр внутренних дел и депутат парламента Аслан Кубахия. Разговоры по вопросу продажи жилья иностранцам, по его словам, ведутся с 2008 года. Кубахия пояснил, эта тема периодически всплывает, когда очередной российский политик по приезду в Абхазию начинает ее озвучивать. Надо понимать, что только разговоры на эту тему моментально повышают цены на жилье в Абхазии. На мой взгляд, когда-то, может, наша страна подойдет к решению данного вопроса, но никак не в ближайшей перспективе. Центр социально-экономического исследований подготовил анализ проекта республиканского бюджета Абхазии на 2020 год, сообщает Абхазия-Информ. Как отмечается в документе, в основу проекта республиканского бюджета на 2020 год не заложены целевые параметры по развитию национальной экономики из-за отсутствия государственной программы социально-экономического развития. Проект бюджета фиксирует налоговые поступления, финансовую помощь Российской Федерации, но не предусматривает институциональные преобразования, направленные на развитие реального сектора экономики, улучшение инвестиционного климата, в том числе снижение дотационности бюджета Республики Абхазия. В проекте госбюджета на 2020 год собственные доходы по сравнению с 2019 годом увеличиваются только на 83 миллиона рублей, что свидетельствует об отсутствии новых источников роста доходов, о серьезном сужении реального сектора экономики, расширении теневого сегмента и коррупционной составляющей, приходят к выводу эксперты Центра социально-экономических исследований. Госкомитет по государственной языковой политике запустил акцию по созданию базы данных для голосовых приложений на абхазском языке, в которой могут принять участие все абхазоговорящие люди старше 18 лет. Об этом Абснепресс сообщил программист Госкомитета Нарт Лыша. Суть акции заключается в том, что любой абхазоговорящий человек может зайти на абхазскую версию сайта Common Voice, произнести в аудиозаписи шаблонное предложение на абхазском языке или прослушать аудиозапись, произнесенную другим человеком, и поставить лайк или дизлайк, в зависимости от того, правильно или неправильно произнесено предложение. Нарт Лыша сообщил, нам необходимы тексты для создания дополнительных шаблонных предложений, и мы призываем всех писателей, редакторов, журналистов предоставить нам свои печатные труды на абхазском языке, предварительно отказавшись от авторских прав. Нужно собрать голосовую и печатную базу данных для создания онлайн-переводчиков и разговорников. Для завершения проекта достаточно участия 8 тысяч человек, в том числе, если каждый запишет 225 и прослушает 450 аудиозаписей. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
В Тбилиси ранен сын первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Цотны Гамсахурдия. Информацию подтвердили грузинской службе «Радио Свобода» в МВД. Как заявили в пресс-службе ведомства, по факту начато расследование по статье «Попытка умышленного убийства». Цотны Гамсахурдия переведен в больницу, сообщает ТВ Первели. На месте находится брат Цотны Константин Гамсахурдия. Он сообщил журналистам, что его брат ранен в область груди. Состояние оценивается как тяжелое, и в эти минуты Цотны проводит неотложная хирургическая операция. Инцидент произошел у дома Гамсахурдия в районе Вери в старом Тбилиси. Мы продолжаем следить за развитием событий. Следователю Марианне Чалаян, которая задержана по делу о гибели 15-летнего подростка, официально предъявлено обвинение. Это произошло в Кавказском медицинском центре, куда она была помещена, передает Интерпресс Ньюс. Меру пресечения суд предположительно определит завтра. Как заявляет адвокат задержанного следователя Тиона Гвазава, уголовное преследование, производимое в отношении Марианны Чалаян, является неправомерным. По словам Гвазава, в этом деле не было преступных действий ни со стороны следователя, ни со стороны полиции. И в отношении несовершеннолетнего не осуществлялось принуждение. Напомним, 15-летний подросток, который несколько дней назад спрыгнул с 9-го этажа, скончался в больнице. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария перед началом заседания правительства сделал еще одно заявление в связи со смертью Луки Сирадзе. По его словам, расследование будет совершенно прозрачным, и соответствующим ведомствам будут даны поручения, чтобы они сотрудничали со следствием, передает Интерпресс Ньюс. По его словам, МВД необходимо работать в направлении допроса подростков и создания соответствующего пространства, а Минобразование должно обеспечить повышение квалификации всех госслужащих, соприкасающихся с подростками. Секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии «Эхо Кавказа» не подтвердили открытие пресекции Российского центра науки и культуры. На данный вопрос я не могу ответить, потому что сотрудник, который занимается подобными вопросами, сейчас отсутствует, сказал собеседник, не захотевший представиться. На вопрос, были ли какие-то мероприятия в секции интересов в эти дни, собеседник сказал, у меня такой информации нет, и посоветовал позвонить в другой раз. Сегодня грузинские СМИ сообщили об открытии центра со ссылкой на информационный портал фонда «Русский мир». Однако последняя новость на этом сайте датирована 12 декабря этого года. И в ней говорится, что в МИД Российской Федерации сообщили, что открытие нового центра русского языка в Тбилиси не планируется. Что же касается указанного в каталоге «Русского мира» Российского центра науки и культуры при посольстве Российской Федерации в Грузии, то предположительно речь идет о центре, созданном до разрыва дипотношений Грузии и России, поскольку с 2008 года в Тбилиси нет российского посольства, а работает лишь секция интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии. Подтверждением того, что речь идет о старом центре, являются и разные контактные данные секции при швейцарском посольстве и центра при посольстве Российской Федерации. Заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили заявил, что Россия активно сотрудничает с азиатскими, африканскими и тихоокеанскими странами, чтобы добиться признания Абхазии со стороны определенных стран. Об этом дипломат сказал на ежегодной встрече руководителей диппредставительств и консульских учреждений Грузии за рубежом под названием «Конференция послов-2019. Грузия – страна-председатель Совета Европы за общие ценности, права и свободы».
Новости представила Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. По данным Министерства юстиции Грузии, с 2011 года Национальное бюро исполнения продало на аукционах более 17,5 тысяч единиц жилья, заложенного под ипотеку. По мнению грузинских экспертов, уже можно говорить о тенденции, половина проданного ипотечного долга пришлась на частных ростовщиков, а не коммерческие банки. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Грузия остается страной неплатежей по кредитам, выданных под гарантии недвижимости. Согласно закону, банк инициирует выселение заемщика из залогового жилья в случае просрочки на 6 или более месяцев. Если должник не гасит долг, его могут выселить из ипотечной квартиры и продать ее на торгах по решению суда, даже если это единственное жилье. При вынесении решения суд учитывает, насколько были уважительными причины просрочки выплат и в какой степени должник осуществлял посильные выплаты. Специалисты указывают, что это правило не распространяется на частный сектор, который хотя и действует официально, но в отличие от банков не учитывает платежеспособности кредитора, а процентные ставки превышают 100% в год. Контроль Нацбанка распространяется только на тех ростовщиков, которые выдали более 20 ипотечных кредитов. В таком случае они обязаны получать лицензию на осуществление финансовой деятельности. Выдача более мелких ипотечных кредитов регулируется лишь уголовным и гражданским кодексом. В текущем году половина проданного с молотка имущества, а это более 1000 единиц, пришлась как раз на частных ростовщиков. Глава правления общества и банки Георгий Кипуладзе говорит, что корень проблемы кроется в низком финансовом образовании части населения.
Пик продаж заложенного жилья пришелся на 2016-17 годы, около 1800 случаев в год. В последнее время частный сектор постепенно отодвинул банки на второй план. Общий портфель, заложенный в банке недвижимости, сотни раз превосходит остальные секторы, однако неплатежи по кредитам низки. Это естественно, так как Нацбанк ужесточил правила выдачи кредитов по ипотеке, и центр тяжести сместился к частникам. Они более мобильны и более охотно выдают деньги под ипотеку, зачастую с целью захвата жилья. Что касается оценок, то если условную недвижимость в 20 тысяч банк выдаст в кредит 16 тысяч, то частник в лучшем случае одолжит половину этой суммы. Да и то в сжатые сроки и под грабительские проценты. Разумеется, тенденция обусловлена именно этим фактом.
На сегодня лицензии на выдачу кредитов получили около 200 физических лиц. И по мнению Георгия Кипуладзе, сфера нуждается в наведении порядка. Нацбанк обладает полномочиями ужесточить правила по выдаче кредитов для частников, считает эксперт. Иное мнение высказала доктор экономических наук профессор Лия Элиава. Грузия обязана учитывать опыт цивилизованных государств, где контроль этого сектора не находится в компетенции Нацбанка.
В Грузии этот сегмент рынка регулируется лишь гражданским кодексом, 28 лет оставаясь вне зоны контроля. Я не припоминаю государство, где этот вопрос регулирует Нацбанк. Игнорирование этой проблемы ухудшает и без того тяжелый социальный фон. Нацбанк не в силах справиться с этим рынком, как не справился в свое время с деятельностью валютных точек или ломбардов.
Лия Лева предложила свою модель решения проблемы.
Думаю, мы должны учитывать опыт США или Франции, где контроль над этим сектором осуществляется специальным законом, который устанавливает верхний предел ставок по кредитам, превышающих банковский на фиксированный процент. К примеру, если максимальная цена этих кредитов равняется 5%, то частный сектор не имеет права превышать этот процент более чем в 3 раза. Этот же закон регулирует другие принципы кредитования, координируя их с банковской сферой. Думаю, работать надо с учетом нашей специфики, но не выходя за рамки основного принципа.
Кроме вышеупомянутых мер, эксперты рекомендуют властям заняться изучением деятельности компаний, управляющих проблемными активами. На деле эти структуры давно превратились в конторы по насильственному выбиванию долгов, зачастую на грани нарушения законодательства. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа следит за развитием спора между жителями Знаурского района и властей самопровозглашенной республики Южная Осетия из-за несправедливого, по их мнению, землеотвода. На протяжении 7 лет сельчанам отказывали в долгосрочной аренде пахотных земель. Правительство передало их угодья под нужды строящегося животноводческого комплекса. Теперь, когда строительство комплекса заморожено, землю отдают стороннему инвестору на 25 лет. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Ранее мы сообщали, что 180 семей Знаурского района обратились с жалобой в парламент на несправедливый, по их мнению, землеотвод. 450 гектаров пашни передают в долгосрочную аренду не им, местным жителям, а стороннему инвестору под развивку орехового сада. Из-за этого, говорится в обращении, они остаются без земли. Накануне в парламенте прошла встреча депутатов с инвестором, бизнесменом Аланом Татаровым. Во встрече приняли участие и жители селения Мугут, претендующие на эту пашню. В начале встречи с депутатами Алан Татаров отметил, что проект планируется реализовывать на тех землях, которые жители села Мугут годами не обрабатывали. Он также пояснил, что проект является социально направленным, он готов работать с местным населением, если те согласятся, их доходы увеличатся в разы. Спикер парламента Алан Тадаев призвал сельчан поддержать инвестора. Цитирую. «Мы должны пойти ему навстречу, поскольку от нас ничего не требуется. Инвестор обеспечит вас рабочими местами, представит вам все условия. Ореховый сад – очень выгодный проект, от него хорошая прибыль. И для вас это выгоднее, ибо прибыль от реализации орехов значительно превысит прибыль от реализации зерновых культур, которую вы получаете». Конец цитат. Инвестиционный проект поддержал вице-спикер Владимир Килексаев. Он подчеркнул, что в отличие от некоторых прежних, этот инвестор дает рабочие места жителям, а также отвечает и за сбыт товара. Жители села Мугут, в свою очередь, пояснили, что к инвестору у них претензий нет. Они обратились к депутатам с просьбой оказать содействие в оформлении земельных участков в долгосрочную аренду тем, кто должным образом их обрабатывает. То есть крестьян просто не услышали. Они говорили о проблемах землеотвода, то есть об отношениях крестьянина и государства. Им отвечали про экономическую эффективность и добросовестность инвестора, говорит депутат парламента от партии НХАС Зита Бесаева.
Во всех вопросах, связанных с земельными отношениями, я считаю, что прежде всего приоритетное право необходимо отдавать местным жителям, потому что они там живут, поэтому они имеют больше прав, чем кто-то извне. Действительно, можно было предоставить земельный участок для этих инвесторов или в другом месте, или в другом районе, чтобы это не вызывало конфликт у местного населения и дал определенные экономические эффекты тоже, но почему-то выбрали именно там, где есть спорные вопросы. И, кстати, там договор аренды земельного участка с местными жителями на те земли еще не истек. В этом тоже вопрос.
Что касается замечаний инвестора, что не вся земля обрабатывалась, считает Зита Бесаева, то подобные упреки некорректны. Дело в том, что всю пашню в окрестностях селения Мугут и Аунео, всего около 1500 гектаров, правительство отвело под животноводческий комплекс, который строится 2011 года. Пока комплекс не построили, тамошние угодья сдают в аренду на 1 год. Краткосрочная аренда не позволяет разбить сад или посадить виноградник. Даже если речь идет об однолетних томатах и огурцах, то и в этом случае 1 года мало, чтобы привести землю в порядок. То есть краткосрочная аренда пашни – это абсурд. Она не мотивирует ни к чему, разве что к использованию ее под сенокос или пастбище. Кстати, в статье интернет-энциклопедии dikacademic.ru «Экономика Южной Осетии» в разделе «Растениеводство по состоянию на 2011 год» говорится, цитирую, «Из 24 тысяч гектаров пашни на территории Южной Осетии 22 тысячи гектаров более 20 лет не распахивалось. По этой причине Южная Осетия недополучает ежегодно более 3 миллиардов рублей. 720 гектаров засеяно озимыми культурами. В Южной Осетии ежегодно производится до 800 тонн зерна. Цель для Южной Осетии – обработать 6 тысяч гектаров земли». Конец цитаты. Согласитесь, на фоне такой статистики несправедливо упрекать жителей Мугута, отставных военных, оставшихся без средств к существованию. Почему бы государству не помочь им встать на ноги, говорит Зита Бесаева.
Когда и поддержки соответствующей нету, и сельского хозяйства, когда нет рынка, где ты мог сбыть продукцию, которую ты производишь, и в следующий раз подумаешь, брать ли в аренду и выращивать ли что-либо. У нас с этим проблема по всем районам, потому что даже жители местные, имея огромные земельные участки, они не заинтересованы в том, чтобы выращивать сады, виноградники, потому что они понимают, что у них нет внешнего рынка, как и внутреннего рынка сбыта.
А еще, говорит депутат Бесаева, этой ситуации могло бы и не возникнуть, если бы в республике был налажен кадастровый учет земель, если бы был составлен кадастровый план. Тогда было бы ясно, к какой категории эта земля относится, какой вид ее использования разрешен, под пашню, под сады, сенокос и так далее. Наверное, для республики неплохо было бы разобраться со своими земельными ресурсами и определиться, можно ли менять разрешенное использование земель, то есть, например, переводить пашню в сады. То есть, на самом деле, жители Знаурского района подняли целый комплекс годами нерешаемых государственных проблем. А депутаты в ответ предложили им нового хозяина, который решит их проблемы без помощи государства. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Резонансное тройное убийство в прошлом месяце на Сухумской набережной продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых тем в самопровозглашенной Республике Абхазия. Слухов о возможных заказчиках и исполнителях преступления ходит предостаточно, но лишь в последние дни были публично названы два конкретных имени подозреваемых в стрельбе и убийствах. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Спустя почти месяц после резонансного тройного убийства на Сухумской Приморской набережной названы, наконец, имена двоих подозреваемых в преступлении. Позавчера, во второй половине дня, Генпрокуратура Республики разместила на своем сайте сообщение «Дополнительная информация по факту расследования убийства трех лиц на набережной Махаджиров в городе Сухум». В нем сообщается, 15 декабря 2019 года в городе Сухум был задержан подозреваемый по уголовному делу по факту убийства Шамба Астамура Львовича 1981 года рождения, Авицба Абхаса Химцевича 1981 года рождения, Акертава Доминики Юрьевны 1998 года рождения, а также покушение на убийство нескольких лиц, имевшего место 22 ноября 2019 года в городе Сухум на набережной Махаджиров. Следователям прокуратуры города Сухум направлено ходатайство о избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, которое рассмотрено 17 декабря Сухумским городским судом. В отношении жителя Абхазии 1984 года рождения на период расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 февраля 2020 года. В интересах следствия данные о подозреваемом разглашению на данном этапе расследования не подлежат. Конец цитаты. Последнее вызвало у читателей сообщения на сайтах и в соцсетях предсказуемое недовольство. Мол, у нас имена задержанных и прочие данные о них все равно тут же становятся известными. Недовольные как в воду глядели. В тот же день, 17 декабря, в СМИ и на сайтах распространилась информация со ссылкой на неназванный источник, что службой государственной безопасности был по названному делу задержан Ахалая Димур Ривазович, который вплоть до 2018 года работал в антитеррористическом центре, а также служил в Государственной службе охраны и службе госбезопасности республики. Данная информация вызвала в интернет-сообществе бурные комментарии. Похититель у нас президент иметил. Террорист в ГСО и СГБ служил. Наверное, квалификацию повышал. Что-то не то у нас в государстве. Конец цитаты. Террорист служил в антитеррористическом центре «Пчелы против меда». Оруэлл нервно курит сторонки. Конец цитаты. А несколькими днями раньше, 9 декабря, прокуратурой города Сухума было вынесено постановление об объявлении в розыск подозреваемого по уголовному делу, возбужденному 22 ноября, жителя города Сухума Эрика Юрьевича Чкадуа, 1979 года рождения, уроженца города Кварчала. Личный состав ОУР МВД по городу Сухуму ориентирован на проведение оперативно-розыскных мероприятий с целью установления местонахождения и задержания гражданина Чкадуа. Всех, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом лице, просят звонить по указанным в сообщении телефонам. В связи с объявлением в розыск данного гражданина в обществе возникли закономерные вопросы, ибо вспомнили, что в этом году он уже задерживался правоохранительными органами в связи с другим резонансным уголовным делом. Поздно вечером 17 апреля в селе Гумиста Сухумского района трое вооруженных людей в масках похитили гражданина Омара Мирцхулава. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории совхоза «Субтропик» в селе нотлегу-места в гаражах, принадлежащих гражданину Чкадова Эрику Юровичу, сотрудниками правоохранительных органов обнаружен автомобиль «Мерседес-Бенц», в салоне которого изъято огнестрельное автоматическое оружие, боеприпасы, камуфляжная форма, маски и перчатки. 30 апреля Эрик Чкадова был задержан по подозрению в причастности к похищению Омара Мирскулава, как и еще двое лиц. Но 27 августа судья Сухумского городского суда Астамур Тванба отказал в удовлетворении ходатайства органа расследования о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чкадова. Суд в отношении него избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В итоге, как нетрудно было предвидеть, Чкадова сейчас в бегах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Каким был уходящий 2019 год, «Эхо Кавказа» спросила у жителей Цхинваля.
Чем вам запомнился этот год?
Мне запомнился тем, что я, в принципе, окончила вуз и вернулась в свою родное место, Цхинвал. Чувство окрыленности, эйфории, что не приходится каждый раз ждать того заветного числа, когда придется идти на вокзал, ехать домой с таким радостным настроем. Я даже не знаю, как передать это одним словом. Возвращение на родину. Это реально прекрасно. Да, я работаю над дальнейшим трудоустройством. И, скорее всего, в этом году у меня это получится.
19-й год мне с удовольствием запомнился политическим процессом, который происходил. Я с удовольствием наблюдала за тем, что происходит в парламенте. Тут все там кричали про кризис, про раскол общества, все ерунда, общество давно расколото. Это все не имеет значения. Имеет значение то, что идет процесс. Вот это самое главное. Идет очень интересный политический процесс. Мы наконец-то, вот чувствуется, что наконец-то мы начали двигаться. Вот тот момент, что мы шли семимильными шагами не по той дороге, вдруг немножко начало ломаться. Вот это приятно. Вот это и есть демократические процедуры. Понимаете?
Ну, честно говоря, для меня этот год был достаточно насыщенным, интересным. Скучать не приходилось. Было много важных, актуальных событий, в которых я или принимал участие, или наблюдал, так сказать, в гуще событий. Поэтому я думаю, что 2019 год выдался достаточно динамичным. Ну, если говорить о событиях общереспубликанского значения, то одно из наиболее таких происшествий или событий я могу назвать ситуацию с Нелис. После чего началось очередное обострение грузино-российских отношений после такого длительного перерыва. Почти более чем 10-летнего перерыва. Это, я думаю, что в целом в республиканском масштабе такое одно из наиболее значимых событий.
Чем вам запомнился этот год?
Ну, для меня этот год был очень скучным, я не знаю. Для кого как, но для меня было скучно. Ну,
да. Это плохо или хорошо?
Конечно, это плохо. Скучно – это всегда плохо. Чуть-чуть разнообразия и веселья должно быть всегда.
Внучка родилась лучше, что может быть, абсолютно. Второй внучке год исполнился, ходим, бегаем, дети растут, это так хорошо. Замечательно. В общем-то, все было нормально. Горя не случилось никакого, все хорошо. И в городе вроде бы все нормально. Ну, были какие-то моменты, конечно, неприятные, но глобальных никаких катастроф не было. Вот. Все мои знакомые тоже в порядке.
Вот у меня болел кот очень сильно, был при смерти. Но мы его спасли, то есть не мы, а Гиули его спасла, конечно, да, ветеринар. Он жив-здоров, и мерзкая скотина еще лазит на стол. Раньше не лазил до болезни. Еще у нас появилось еще две кошечки. Работу я себе нормальную не нашла, но я в поиске. Вот, 10 000, которые я получаю на теперешней работе, мне ни на что не хватает, но я с оптимизмом смотрю в будущее.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Палата представителей Конгресса США большинством голосов утвердила обвинения против президента США Дональда Трампа. Республиканская фракция, голосовавшая в полном составе против, считает дело против Трампа сфабрикованным. В историческом событии из Вашингтона передает Владимир Абаринов.
Дебаты в Нижней палате Конгресса проходили исключительно бурно. Иногда создавалось впечатление, что демократы и республиканцы говорят о двух разных предметах. Настолько диаметрально противоположными были их мнения. Дискуссию открыла спикер палаты, лидер фракции демократов Нэнси Пелоси. Если мы не будем действовать сегодня, мы изменим своему долгу. Трагично, что безрассудные поступки президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора. То, о чем мы дискутируем сегодня, это установленный факт, который состоит в том, что президент нарушил Конституцию. Президент, по сути дела, представляет собой непрерывную угрозу нашей национальной безопасности и нашим выборам, основе нашей демократии. Сотни историков, правоведов, бывших прокуроров, независимо от партийной принадлежности, заявили, что президент совершил преступление, которое наказывается импичментом. Мы собрались здесь сегодня для того, чтобы защитить демократию во имя народа. Да хранит Господь Америку. Принудительно отстранить президента от власти совсем непросто. Импичмент – процедура громоздкая и сложная. В соответствии с Конституцией предварительное расследование проводит Нижняя палата, в данном случае Комитет по делам разведки. После того, как комитет сформулировал статьи импичмента и проголосовал за них, они были переданы в юридический комитет Нижней палаты, который их утвердил. Окончательное решение предъявить президенту обвинения выносит полный состав палаты. Дональду Трампу вменяются злоупотребление полномочиями и препятствование деятельности Конгресса, выразившееся в отказе сотрудничать с парламентским расследованием. Проблема в том, что действия, наказуемые импичментом, помимо госизмены и взяточничества, сформулированы в Конституции расплывчато. Демократы считают, что президент Трамп, когда он требовал от президента Зеленского расследовать коррупцию своего вероятного соперника на выборах будущего года Джо Байдена, использовал свое служебное положение в личных политических целях. Республиканцы возражают, что борьба с коррупцией – святая обязанность президента. Сам президент никакой вины за собой не знает. Господин президент, вы признаете свою ответственность за тот факт, что вам уже почти объявили импичмент? Нет, не признаю никакой. Ноль ответственности, и это еще мягко сказано. Они воспользовались телефонным разговором, который у меня был с президентом Украины. Совершенно идеальным разговором. Ничего дурного не было сказано во время этого разговора. Объявить за него импичмент президенту Соединенных Штатов – это позорное пятно на нашей стране. Я проделал огромную работу. Посмотрите, сколько рабочих мест мы создали. Посмотрите на экономику, какую мы создали, на возрождение вооруженных сил, на заботу о ветеранах. Никто не сделал больше, чем сделал я за первые 3 года. Один из самых красноречивых противников импичмента – конгрессмен-республиканец Даг Коллинз. У этого импичмента есть причина. Спикер Пелоси даже сказала, что было бы опасно оставлять на усмотрение избирателей вопрос о том, должен ли президент Трамп оставаться на своем посту. Неужели? Было бы опасно оставлять это на усмотрение избирателей? Позвольте мне сказать вам, мадам спикер, у республиканцев нет проблемы с тем, чтобы передать решение этого вопроса народу этой страны, потому что он избрал Дональда Трампа, и это дело избирателей, а не этой палаты. Республиканец Барри Лодермилк вспомнил даже суд над Иисусом Христом. Когда Иисус был ложно обвинен в измене, Понтий Пилат предоставил Иисусу возможность ответить своим обвинителям. Во время этого сфабрикованного судебного процесса Понтий Пилат предоставил Иисусу больше прав, чем демократы президенту на этом процессе. Как и ожидалось, палата большинством голосов утвердила оба обвинения. Теперь дело об импичменте поступит в Верхнюю палату Конгресса. Если палата представителей играет роль прокуратуры, проводящей предварительное расследование и предъявляющей обвинения, то Сенат – роль суда, выносящего приговор. В Сенате большинство у республиканцев. Кроме того, для осуждения президента требуется квалифицированное большинство в 2/3 голосов. Если не произойдет чудо, президент будет оправдан. Однако имеет значение, пройдет ли водораздел строго по партийной линии, или среди республиканцев найдутся сторонники импичмента. Тогда главный аргумент президента и его соратников о том, что все это политическая интрига демократов, не способных честно выиграть выборы, прозвучит уже не так убедительно. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.